эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 20 июля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21. В Праге 19 часов. У микрофона Кити Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. В Восточной Грузии продолжается ликвидация последствий стихии и подсчет нанесенного ею ущерба. Грузинская неправительственная организация «Международная прозрачность» критикует правительство за использование бюджетных средств в предвыборных целях. В Сухуми прояснилась судьба бывших санаториев Минобороны СССР. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире время новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В главных новостях. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал сегодня продление на 30 дней миссии международных наблюдателей в Сирии. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера стали 12 человек, еще 38 получили ранения. Участники панк-группы Pussy Riot оставлены под арестом до 12 января будущего года. Совет Безопасности ООН единогласно поддержал сегодня продление на 30 дней миссии международных наблюдателей в Сирии. Группа из 400 военных и гражданских экспертов была направлена в Сирию в соответствии с планом посланника ООН и Лиги арабских государств по этой стране Кофи Аннана. Члены мониторинговой группы должны были следить за соблюдением сторонами конфликта в Сирии режима прекращения огня, вступившего в силу 12 апреля. Впоследствии наблюдателям пришлось приостановить свою работу в большинстве районов страны из-за продолжающегося насилия. От ранений, полученных в среду при взрыве у здания спецслужб в Дамаске, сегодня скончался глава Управления национальной безопасности страны генерал Хишам Ихтиар. Он стал четвертым высокопоставленным чиновником, погибшим в результате этого нападения. В сирийской столице с воскресенья продолжаются бои между правительственными войсками и отрядами вооруженной оппозиции. По оценкам ведомства ООН, по делам вынужденных переселенцев, за последние двое суток из Сирии в соседний Ливан бежали около 30 тысяч человек. Жертвами стрельбы в кинотеатре одного из пригородов Денвера в американском штате Колорадо стали, по уточненным данным, 12 человек, еще 38 получили ранения. До этого сообщалось о 14 погибших. Трагедия произошла в ночь на пятницу в населенном пункте Аврора. По словам очевидцев, стрельбу в зале кинотеатра, где зрители ждали премьерный показ нового фильма о Бэтмене, открыл мужчина в противогазе. Перед тем, как начать стрелять, неизвестный бросил гранату со следами слезоточивым газом. Некоторые поначалу приняли происходящее за часть шоу. На территории ближайшей кинотеатру парковки был задержан подозреваемый, у которого нашли винтовку, пистолет и нож. По данным источников в Федеральном бюро расследований США, мужчина – 24-летний местный житель Джеймс Холмс. В его квартире проведен обыск. Задержанный, предположительно, не был причастен к террористической деятельности. Американский президент Барак Обама, комментируя произошедшее, заявил, что шокирован сообщениями из Колорадо. Он пообещал, что власти окажут всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим. Участницы панк-группы Pussy Riot оставлены под арестом до 12 января будущего года. Решение принято Хамовническим судом города Москвы по итогам состоявшегося сегодня предварительного слушания дела, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
И защита, и обвинение заявили ряд ходатайств. Государственные обвинители попросили суд продлить арест участникам панк-группы «Pussy Riot» Надежде Толоконниковой, Марии Алехиной и Екатерине Самуцевич на полгода. Собственно, это ходатайство судья и удовлетворила, и срок ареста им продлен до 12 января 2013 года. Защита заявляла ходатайство, в частности, о вызове в суд в качестве свидетелей порядка двух десятков десятков человек, и среди них назывались фамилии президента России Владимира Путина и патриарха Сия Руси Кирилла. Однако удовлетворит ли суд эти ходатайства, станет известно только в понедельник, когда продолжится предварительное слушание по делу участниц фан-группы «Пусть Райт», которых обвиняют в совершении хулиганства. Я напомню, что хулиганством в правоохранительных органах считают панк-молебен в храме Христа Спасителя 21 февраля этого года.
Эхо Кавказа. Новости.
В столице Азербайджана, Баку, произошел сильный пожар в центре Гейдара Алиева. Возбуждено уголовное дело, передает Фарид Арифаглу.
Горела крыша одного из трех корпусов здания высотой примерно 30 метров. Языки пламени были видны практически со всех точек города, а черный дым от пожара охватил почти всю окрестную территорию. Сильный ветер затруднял тушение, в котором были задействованы свыше 50 пожарных расчетов и около 10 вертолетов. Пожар удалось потушить примерно через 2 часа. Сгорела часть покрытия крыши здания. По предварительным данным, никто не пострадал. По неофициальной информации, пожар произошел в результате короткого замыкания в электросети. Центр Гейдара Алиева был открыт в мае этого года. Он был задуман властями не только как центр научных исследований и место проведения крупных форумов, но и как архитектурный символ современного Баку, олицетворяющий успехи Азербайджана. Комплекс здания центра спроектирован всемирно известным британским архитектором Захой Хадид и по форме напоминает застывшую волну, состоящую из трех соединяющихся частей. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
Европейский суд по правам человека 28 августа приступит к рассмотрению жалобы экс-премьера Украины Юлии Тимошенко на ее арест на время следствия и суда по газовому делу. В своем обращении, поданном летом прошлого года, Тимошенко указывала, что украинские власти, заключив ее под стражу, нарушили сразу несколько статей Европейской конвенции по правам человека. В октябре 2011 года суд в Киеве признал экс-премьера виновной в превышении должностных полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году и приговорил ее к 7 годам лишения свободы.
Спасибо. С новостями вас ознакомил Демис Паландов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня в студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к обсуждению главных тем. В Восточной Грузии продолжается ликвидация последствий стихии и подсчет нанесенного ею ущерба. Сотрудники чрезвычайных служб и армейские резервисты расчищают дороги, восстанавливают коммуникации. Между тем, оказание помощи пострадавшим начинает принимать политическую окраску и зачастую используется в целях проведения пиар-кампании. Кем и как, попытался выяснить Тэмур Кигурадзе.
Жители регионов Грузии, в которых серьезно наследила стихия, сегодня пребывают в ожидании той помощи, о которой власти говорят с начала бедствия. Жителям деревень обещали отремонтировать крыши, восстановить коммуникации, дороги, а главное – выплатить компенсации за потерянный урожай. И все это в самые кратчайшие сроки. Новый премьер-министр Вано Мирабишвили, который возглавляет штаб по преодолению последствий стихии, уже объявил и о размерах компенсации.
У кого уничтожено 100% посевов, получит помощь в размере от 1300 до 1500 лари, у кого до 80% – до 1000 лари, у кого до 50% – от 300 до 500 лари. Выплаты по всем взятым фермерам и кредитам будут отсрочены на год, проценты по ним будет выплачивать государство.
Кроме этого, власти передадут крестьянам в виде гуманитарной помощи муку, растительное масло, сахар. Чтобы фермеры получили хороший урожай в следующем году, власти обеспечат их бесплатным топливом для сельхозтехники, удобрениями и ядохимикатами. Население информируется о помощи посредством новостных телепрограмм, которые эту тему сделали ведущей. Выездные заседания министров транслируются в прямом эфире, как и встречи грузинских чиновников с местным населением. Это заставило некоторых экспертов задуматься, не превратилась ли затопленная ветром Кахетия в предвыборную площадку. Аргументов в пользу этой версии добавила и грузинская оппозиция. Миллиардер Иванишвили жалуется, что ему не позволяют оказывать помощь населению. Даже простую передачу медикаментов считают подкупом избирателя, посетовал олигарх в пятницу вечером и предложил свой вариант помощи пострадавшим.
В таких условиях я принял решение о перечислении 10 миллионов лари в бюджет страны, на счет который власти предоставили мне для уплаты штрафа. После того, как точно определится масштаб разрушений, я перечислю на этот же счет столько средств, сколько будет необходимо.
Решение оригинальное, а главное беспроигрышное, говорят эксперты, ведь еще вчера Иванишвили никак не мог найти способа помочь пострадавшим. В ответ на его предложение представители правящей партии только отшучивались. Теперь же власть не сможет не взять эти деньги, они идут в счет многомиллионного штрафа, который власти наложили на миллиардера за подкуп избирателей. На опустошенных стихией полях Кахетии разворачивается новая борьба, считает аналитик Гоги Хуцишвили.
Все становится перед выбранной площадкой. Все, абсолютно все. И стихийные бедствия, значит, составная часть сейчас предвыборной кампании. Но идет активная борьба на каких-то вот объективно на равных началах, но субъективно, так сказать, с большим перевесом административного ресурса, который есть у правящей партии.
Элементы пиара в действиях властей видит и другой эксперт Ромас Сахварелидзе. Говоря о действиях Иванишвили, он вспоминает, что опальный бизнесмен и так потратил больше миллиарда долларов на различные проекты в Грузии. Потеря 10 миллионов не особенно скажется на его состоянии, зато может серьезно повредить рейтингу властей, считает политолог. Оппозиционная партия «Новые правые» также активно подключается к ликвидации последствий стихийного бедствия. Одна из лидеров партии Пикрия Чихрадзе тоже указывает на то, что власти используют помощь пострадавшим в целях пиара. Но это лучше, чем вообще ничего не делать.
В конце концов, сейчас предвыборный период. Это тоже даст определенный стимул действиям властей. С нашей стороны мы будем проводить мониторинг. Сделаем все, чтобы помощь дошла до каждого жителя, затронутого бедствием.
Новые правые обращают внимание и на то, что основной ущерб местного населения – это гибель урожая, поэтому Пикрия Чихрадзе считает необходимым использование системы защиты сельскохозяйственных угодий от стихии. Для этого надо установить градобойные орудия и в обязательном порядке страховать урожай. До сих пор, несмотря на обещания властей, нет ни того, ни другого. И как результат, Кахетия вряд ли сможет похвастаться вином урожая 2012 года. Тамур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Сегодня грузинская неправительственная организация «Международная прозрачность» подвергла критике правительства за использование бюджетных средств в предвыборных целях. За несколько месяцев до начала предвыборной гонки грузинские власти запустили сразу несколько многомиллионных социальных программ. Это не входит в противоречие с грузинским законодательством, заявляет НПО, но противоречит международным стандартам проведения выборов. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Не обязательно разбираться в высшей математике, чтобы понять, чем озабочены эксперты международной прозрачности. Легко сравнить бюджеты последних нескольких лет и убедиться, что в этом году правительство в разы увеличило расходы на социальные программы. Все это происходит за несколько месяцев до парламентских выборов. В мае парламент внес сразу несколько серьезных изменений в госбюджет. У правительства появились деньги, чтобы повысить пенсии и зарплаты госчиновникам, помочь беженцам и крестьянам, а также обеспечить бесплатным отдыхом тысячи студентов. Расходы на подобные социальные программы увеличились в 3 раза по сравнению с предыдущими годами, говорит программный директор международной прозрачности Нина Хатыскаци.
Мы выяснили, что деньги появились за счет сокращения расходов на те сферы, которые традиционно находятся вне поля зрения. Так, например, сократились средства на образование в оборонной сфере, а также расходы Министерства юстиции.
Сообщила Хатыскаци. У нее не вызывает сомнения, что новые социальные проекты станут частью предвыборной кампании правящей партии. Аналогичным шагом Хатыскаци называет создание нового министерства по вопросам трудоустройства.
Почти 1 миллион лари ушел на основание нового ведомства. Если преследуются лишь благие цели, может быть, стоило подождать, пока к власти придет новое руководство, ведь у него могут быть совсем иные подходы в решении проблемы безработицы.
Сказала Хатыскаци. Правящую партию и раньше обвиняли, что в предвыборный период она легко запускает руку в государственный бюджет. бюджет. Но никогда раньше расходы не были такими масштабными, говорит Эко Гигаури, директор международной прозрачности. Она считает, что пойти на подобные меры правящей верхушке пришлось из-за закона о политических партиях. Его приняли в конце прошлого года, чтобы не позволить Бедини и Ванишвили использовать свой многомиллиардный капитал на финансирование предвыборной кампании оппозиции. В результате все партии в стране, в том числе и правящие, остались без денег.
Таких проблем, наверное, нет у национального движения, потому что у них есть бюджет, и они всегда могут потратить какие-то деньги с бюджета,
сказала Эко Гигаури. На презентацию исследования «Международная прозрачность» пригласила представителей политических партий и госструктур. Оппозиционеры энергично и с явным удовольствием кивали головами, отзываясь буквально на каждое критическое замечание из уст экспертов МПО. Чиновники же с сомнением отнеслись к прозвучавшей критике. Тамара Кинцурашвили, замглавы специальной госкомиссии, которая отвечает за проведение честных и справедливых выборов, настаивала, что те статьи бюджета, на неоправданное увеличение которых указывали общественники, далеко не единственные, подвергшиеся пересмотру в сторону увеличения. Направить средства на решение новых социальных проблем стало возможным, поскольку выросла доходная часть бюджета.
Если бюджет растет, не думаю, что было бы уместным советовать заморозить расходы. Когда бюджет растет, само собой разумеется, что это отразится и на социальных программах,
сказала Кинцурашвили. Международная прозрачность уверена в правильности своих выводов. МПО надеется, что ее замечания будут учтены международными наблюдателями и дипломатами при подведении итогов предстоящих выборов. Олеся Вартаняна, Хакавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Правоохранительные органы Южной Осетии передали сегодня грузинской стороне граждан Грузии, которые отбывали различные сроки заключения за незаконное пересечение юго-осетинской государственной де-факто границы. Постановление об амнистии, принятое парламентом, поддержал своим указом и президент Леонид Тибилов, рассказывает Ирина Келихсаева.
Сама процедура передачи состоялась в 11 часов утра. На границу с Грузией в районе села Эргнет привезли 3 человек. Местным журналистам предоставили возможность пообщаться с ними. С видимой неохотой, но по всей вероятности в предвкушении долгожданной свободы, двое нарушителей границы согласились ответить на несколько вопросов, говорит Шотама Харашвили. Как попали на территорию Южной Осетии?
Пересечение границы.
При каких обстоятельствах?
Не знаю, пьяный был.
В каком месте пересекли границу? Вот.
В Суисе.
О том, что существует граница между Южной Осетией и Грузией, вы знаете?
Я хлак и видите сейчас.
Последний ответ на грузинском и в переводе означает «сейчас знаю». Точно так же, будучи в подпитии, стал фигурантом уголовного дела и 20-летний Георгий Майрамидзе. «Теперь я точно знаю», — говорит он, — «что так просто пересекать границу нельзя». Официальный комментарий по поводу освобождения 3 граждан Грузии дал руководитель пресс-службы КГБ Южной Осетии Александр Смирнов.
20 июня 2012 года вышло постановление парламента Республики Южная Осетия об объявлении амнистии в связи с избранием нового президента Республики Южная Осетия. В исполнении этого постановления сегодня Грузии были переданы 3 гражданина, которые отбывали уголовное наказание в наших учреждениях исправительных за незаконный переход государственной границы по статье 322 Уголовного кодекса. В Грузии переданы Джавахи Отар, 85-го года рождения, уроженец села Мирети Горийского района. Его срок был 3 года, отбыл он 1 год. Махарашвили Шута, 1976 года рождения, уроженец этого же села Мирец, который также был осужден на 3 года и отбыл 1 год. И Мариамидзе Георгий, 1992 года рождения, проживающий в селе Цитолубани Горийского района. Он отбыл 5 месяцев из срока, который был ему дан, в 1 год.
Спустя некоторое время все 3 были доставлены непосредственно на границу, где их ждали наблюдатели Евросоюза. С грузинской стороны на территорию Южной Осетии представители одной из международных организаций провели 2 человек. По неподтвержденной информации, женщине и ее сыну была предоставлена возможность посетить Схинвали мужа и отца, также отбывающего наказание за незаконное пересечение границы. Однако полномочный представитель президента по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джоев смог привести лишь данные об общем количестве граждан Грузии, содержащихся в исправительных учреждениях Южной Осетии.
Что касается вопроса незаконного пересечения границы, то на данный момент таких граждан у нас нет уже. Но есть лица, граждане Грузии, которые осуждены у нас по разным вопросам.
С укреплением границы, считает Мурат Джоев, подобные инциденты сойдут на нет. И тут многое зависит от позиции соседнего государства. Ведь страдают в первую очередь его граждане.
Идет укрепление границ нашей республики. Другое дело, вот у нас создана комиссия по делимитации, демаркации границы с Грузией. Мы в свое время передавали через международные организации такое обращение грузинской стороне пойти на совместную работу. К сожалению, до сих пор у нас нет никакой положительной реакции на наши обращения с грузинской стороны. Если бы грузинская сторона пошла с нами на такую работу, то бы мы уже более успешно проводили эту работу по укреплению нашей границы. Было бы больше уже выставлено и пограничных знаков, чтобы каждый житель пограничной территории уже знал, где проходит пограничная линия, с тем, чтобы ее не нарушать.
Границу Южной Осетии надежно охраняют подразделения погрануправления ФСБ России совместно с пограничной службой Южной Осетии. Судя по всему, в ближайшее время поток уголовных дел, связанных в большинстве своем с нелепыми переходами через границу, в подпитии или в поисках пропавшей коровы, не иссякнет полностью. Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сергей Доля – один из самых читаемых российских блогеров. Недавно вернувшись из Грузии, он разместил в «Живом» журнале несколько фоторепортажей о стране, вызвавших крайне неоднозначную реакцию как со стороны российских читателей, так и со стороны читателей грузинских. Сегодня Сергей Доля в нашей рубрике «Гость недели». С ним беседовал Андрей Бабицкий.
Гость недели. Сергей, в вашем посте про Тбилиси «Город контрастов», который собрал, по крайней мере, вчера там было больше 900 комментариев, очень многие грузинские блогеры обрушились на вас с резкой критикой, обвиняя в том, что вы выполняете заказ Кремля. Скажите, вас удивили эти обвинения или вы были к ним готовы?
Ну, в принципе, я был к ним готов, потому что я уже далеко не первый раз езжу по различным странам и заметил, что если приезжаешь в какую-то страну, где живет очень много русскоязычных людей, которые меня читают, и даже не только в страну, в какой-то город в России, то тут же они говорят, что ты все не понял, ты ничего не увидел, все не так. Поэтому я, в принципе, морально готов к таким комментариям.
Ну, скажите, может быть, действительно вы как-то исказили картину? Вот суть наиболее взвешенных упреков сводилась к тому, что Тбилиси отстраивается, не до всего доходят руки, это процесс, а вы, определив его, охарактеризовав его как город полярных тенденций, погрешили против истины. У вас нет ощущения, что эти упреки справедливы?
Ну, абсолютно нет. Во-первых, смешно упрекать меня, что я выполняю чей-то заказ. Я пишу то, что вижу. А во-вторых, если мы посмотрим на мой пост, если его внимательно читать, а не видеть там только негативное, то там написано, что весь старый город перестраивается, что треть города уже перестроили, треть вся в лесах, что весь город в лесах, его строят. Я об этом тоже писал, но, к сожалению, просто эти люди, они увидели только негатив, за него зацепились, и все, поехало.
Ну а вообще реакция грузинских блогеров? Я помню, как на вас обрушились израильские читатели, когда вы описали ситуацию в аэропорту Бен-Гуриона. А как вам показалось, градус враждебности, скажем, грузинских блогеров был выше, ниже или на каком-то среднем уровне, когда дело касается таких случаев?
Да нет, мне кажется, что градус был значительно ниже. То есть то, что было с израильтянами, там была вообще очень неприятная история. А здесь, ну да, есть какие-то люди, которые, ну, напрямую меня никто не обвинял в этот раз, да, просто люди говорили, что я неправильно расставил акценты. Никто из них не написал ни разу, что я вру, да. Все говорят, да, он не врет, но акценты расставил неправильно. То есть мы бы лучше рассказали вот об этом и об этом. Но это же мой блог и мое видение. То есть я написал то, как я увидел этот город.
Но вот интересно, что пост про Батуми вызвал совершенно противоположную реакцию. То есть, напротив, грузинские блогеры вас поддержали, а те, кто не испытывает Грузии каких-то теплых чувств, обвинили вас в том, что вы действуете по заказу грузинских властей. И к такой реакции вы были готовы?
Ну да, естественно, это вполне прогнозируемая, ожидаемая реакция, но меня это не удивляет. Действительно, Батуми мне понравился значительно больше, чем Тбилиси. И я об этом написал, потому что Батуми реально сделали из него конфликт. Фету, и туда уже можно приезжать. И что меня удивило в Батуми, что там очень мало российских туристов, да и вообще мало туристов. То есть город весь есть, инфраструктура есть, море есть, рестораны есть, все дешево. Что еще нужно? Берите да приезжайте. Поэтому я так и написал про Батуми. Причем про Батуми я тоже писал некоторые вещи, которые могли бы не понравиться. Но, видимо, моя восторженность от того, что я увидел, перекрыла, и люди не заметили, грузинские блогеры не заметили, что я писал, что там нет асфальта, например, на тротуарах, да, что там просто камень, или еще какие-то вещи, на которые я обратил внимание.
Ну вот, знаете, стало уже традицией. Очень много блогеров, побывавших в Тбилиси, привезли такие восторженные отчеты, глянцевые, как их некоторые называют. Насколько внушительны те изменения, которые с ним произошли. Вот, в частности, фотоотчет другого был в такой стилистике выполнен. А вы как-то из нее выбились?
Ну, вы знаете, все остальные репортажи, которые я читал, они действительно были достаточно карамельные и однотипные, потому что в основном показывается стеклянная коробка полицейского участка, где действительно, надо отдать должное, грузинам удалось формировать свою полицию, они в этом молодцы. Просто об этом уже писало столько людей, что я просто не видел смысла повторяться. Я пытался найти что-то, что я не видел в других отчетах, чтобы у людей, которые меня читают, могло сложиться картинка не только вот эта карамельная, да, но и правдивая картина, потому что, безусловно, страна развивается, безусловно, город очень сильно развивается, это хорошо, но нельзя сказать, что это уже рай на земле. Может быть, что еще меня подвело, это как раз вот завышенные ожидания, потому что все, что я читал до этого про Тбилиси и про Грузию, и все, что мне рассказывали мои знакомые, которые там были, было прямо вау, ты попадешь в рай на земле. И я такой приехал туда, вышел из гостиницы, ну и где ваш рай? И тут раз, там свет отключили, еда невкусная, вино сладкое, ну и как-то вот я немножко расстроился.
Но, в принципе, общее впечатление от Грузии у вас осталось позитивным, насколько я понимаю. Я видел еще и другие отчеты, где вы снимаете людей, их лица, портреты. Они выполнены с большим сочувствием, как мне показалось.
Мне очень понравилась Грузия. Там восхитительные люди живут. Они очень открытые, очень дружелюбные, очень гостеприимные. Я вот, честно, получил большое удовольствие от того, что я съездил в эту страну. Но вот очень жаль, что есть такие агрессивно настроенные местные блогеры, которые, честно говоря, просто испортили мое общее впечатление о стране. Но это совершенно не значит, что я не пойду туда еще раз. Я еще раз хочу с удовольствием туда съездить.
Ну, может быть, вам стоит лично пообщаться с блогерами и убедить их в том, что у вас не было злого умысла как-то очернить облик Тбилиси?
Ну, знаете, дело в том, что я общался, и в Тбилиси мы встречались. Есть самый известный блогер Сухуми. Мы с ним встречались, и я встречался еще с разными людьми, и мы обсуждали эти проблемы. И все, что я написал, я им это говорил. Они говорят, да, это так. Я честно сказал, что, ребят, я буду писать вот все, как я увидел. Они мне тогда еще сказали, да, пиши, как бы никаких проблем не видим.
Хорошо, огромное спасибо, Сергей, и отдельная благодарность за ваши замечательные фоторепортажи.
С Сергеем Доля беседовал Андрей Бабицкий. К международным новостям. Россия и Китай 19 июля наложили вето на третью резолюцию Совета Безопасности ООН, предусматривавшую экономические санкции против сирийского режима. Американские эксперты говорят об абсурдности такой позиции на фоне событий, указывающих на быстро приближающееся падение режима Башара Асада. С подробностями Евгений Аронов.
11 из 15 членов Совбеза поддержали резолюцию, двое воздержались и двое голосовали против. Документом предусматривалось введение экономических санкций против Сирии в случае, если сирийская армия в течение 10 дней не покинет населенные пункты и не прекратит использование тяжелого оружия против мирного населения. Основное возражение России, как заявил ее представитель в ООН Виталий Чуркин, вызвало ссылка в резолюции на 7-ю главу устава организации, которая предусматривает применение к странам, не подчиняющимся решениям Совбеза, принудительных мер, включая силовые. Западные дипломаты назвали позицию Москвы нелепой, поскольку в документе речь шла только об экономических санкциях. По словам постоянного представителя США в ООН Сьюзен Райс, история сурово осудит Россию и Китай за то, что своим вето они фактически дают Асаду мандат на продолжение бойни. Соединенные Штаты не могут в этой ситуации полагаться только на невооруженных международных наблюдателей, которых Совет Безопасности не в состоянии поддержать даже минимально, приняв резолюцию, имеющую шанс остановить кровопролитие, подчеркнула Райс. Что теперь? Не заставит ли Запад третье вето России и Китая отказаться, наконец, от попыток решать сирийскую проблему через посредство ООН? Отвечает эксперт Гудзоновского института Ричард Вайц. Ну, во-первых, Сьюзан Райс четко указала, что Вашингтон и его союзники будут действовать не только через ООН. Во-вторых, Запад хотел публично пристыдить Россию и Китай за поддержку сирийского диктатора. Думаю, однако, сказал Вайц, что все это может иметь сейчас не более чем чисто теоретическое значение. Экономические санкции являются оружием замедленного действия, а обстановка в Сирии развивается столь стремительно, что они могут и не потребоваться. Асад, насколько мы знаем, уже покинул Дамаск. И совсем не исключено, что за ним вскоре последует все его окружение, а это будет означать крах режима. Как отмечают аналитики, хотя Барак Обама является приверженцем многосторонней дипломатии, если он будет переизбран, а режим Асада устоит до ноября, администрация будет вынуждена сменить курс и рассмотреть варианты решения проблемы в обход ООН. Обструкционистская политика России и Китая в отношении Сирии, говорят наблюдатели, укрепила позиции тех сил в Вашингтоне, которые давно доказывают, что Организация Объединенных Наций абсолютно неэффективна в своей роли блюстителя мира и призывают Соединенные Штаты полагаться лишь на собственные силы и силы своих союзников.
Рассказывал Евгений Аронов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу в Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21 час 30 минут, а это время региональных новостей. С ними из пражской студии Демис Паландов.
В результате стихии, обрушившейся на Кахете 19 июля, ущерб нанесен более чем 1500 семьям, пострадали 22 человека. В Тель-Авиве после урагана в больницу обратились 18 человек, в Гурджиане – 4. Большинство из них уже выписаны домой. С одной женщиной на нервной почве случился инсульт, и ее состояние тяжелое. Еще одна женщина была перевезена из Гурджиане в Тбилиси в глазную клинику. Ей в глаз попал осколок стекла. Пациентке уже проведена операция, ее состояние стабильное, передает Грузия онлайн. Правительство Грузии определилось с объемами помощи населению региона Кахети, разделив пострадавших фермеров на три группы, заявил на чрезвычайном брифинге в Тель-Авиве в пятницу 20 июля премьер-министр Грузии Вано Мирабишвили. В первую категорию входят граждане, которые потеряли на 100% собственные насаждения, и они получат от правительства от 1300 до 1500 лари. Вторая категория – граждане, посевы которых уничтожены на 70-80%. Они получат единовременно от 800 до 900 лари. Третья категория, у которых насаждения пострадали на 50%, получат от 300 до 500 лари. В основном это районы Тель-Авив, Гурджиане, Кварели и частично Лагодехи, заявил Мирабишвили. Лидер политической коалиции «Грузинская мечта» Бедзина Иванишвили переведет на указанный судом бюджетный счет часть возложенного на него штрафа – 10 миллионов лари. Об этом говорится в распространенном его пресс-службой заявлении. Заявление Иванишвили раскритиковал власти за выделение небольших, по его меркам, сумм в качестве компенсации пострадавшему от стихии населению. В то же время политик подчеркнул, что не имеет права оказывать прямую помощь пострадавшим, так как это будет считаться подкупом избирателей. Поэтому, по его словам, эти деньги он выплачивает для оказания помощи пострадавшим от стихии, передает Грузия онлайн. Помилование и передача грузинским властям троих граждан Грузии – жест доброй воли властей Южной Осетии, заявил ИАРЕС полпред президента самопровозглашенной республики по постконфликтному урегулированию Мурат Джоев. Передача троих граждан Грузии состоялась сегодня в районе приграничного населенного пункта Эргнети. Джоев отметил, что посетившая Южную Осетию 18 июля делегация сопредседателей Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье высоко оценила жест доброй воли со стороны властей Южной Осетии. Сопредседатели, в свою очередь, заверили нас, что грузинская сторона предоставит нам список наших граждан, находящихся в грузинских тюрьмах, которые могут быть освобождены, сказал Джоев. По его словам, в грузинских тюрьмах на сегодняшний день находятся более 20 жителей Южной Осетии.
Спасибо. С новостями был Демис Паландов.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Правящая партия Грузии «Национальное движение» предлагает другим партиям закрепить в отдельной декларации общеизвестные правила поведения политических субъектов во время предвыборной кампании. Вчера спикер парламента Давид Бакрадзе заявил, что к изначально предложенным 4 пунктам добавлен еще один, в котором учтены все рекомендации НПО, наблюдающих за предвыборными процессами в Грузии. Инициативу поддержали почти все партии, кроме «Грузинской мечты». Тему продолжит наш тбилисский корреспондент Мзия Парисишвили.
Отказаться от насилия в борьбе с конкурентами, не подкупать избирателей и не срывать встреч с ними. Эти нормы национальное движение предложило политическим оппонентам закрепить в специальной декларации. Поводом послужил инцидент в Каралете, произошедший 12 июля, когда местные жители закидали камнями представителей грузинской мечты, намеревавшихся встретиться с избирателями. Пострадали несколько человек. В декларации также идет речь о недопустимости использования административного ресурса, а последний, четвертый пункт касается
признания результатов выборов, подсчитанных ЦИКом, и признания легитимности наблюдательских организаций с надежной репутацией.
Это предложение оказалось неприемлемым для коалиции Бедзина Иванишвили «Грузинская мечта». Как можно априори признать легитимным результаты выборов? И что означает организации с надежной репутацией? Недоумевали представители движения. Декларацию не сочли возможным полностью одобрить и некоторые НПО, работающие над улучшением избирательной системы, под эгидой движения «Это тебя касается». Они разработали альтернативный документ из 17 пунктов, в котором особый акцент сделан на обязательстве властей не допускать использования административного ресурса в ходе предвыборной кампании. Правящие партии не стали торговаться и полную версию предложения НПО включили в декларацию 5-м пунктом. Спикер парламента Давид Бакрадзе вчера вечером на специальном брифинге в парламенте призвал партии подписать обновленный документ национального движения.
Те принципы, которые предложили НПО, очень важны, и их претворение в жизнь поможет нам сделать избирательную атмосферу в стране более свободной и защищенной.
Предложением Давида Бакрадзе остались довольны и НПО, и большинство политических партий. Все ожидали реакцию грузинской мечты, которая ранее выразила готовность работать над правилами предвыборного поведения при посредничестве НПО. Однако сегодня один из лидеров коалиции, Закария Куцнашвили, заявил, что оппозиционная коалиция еще не определилась с ответом.
Как можно верить в искренность тех людей, которые уже действуют вопреки своим же инициативам? Почему Давид Бакрадзе использует административный ресурс здания парламента? Если он сделал заявление от имени национального движения, почему он использовал для этого трибуну парламента? А если Бакрадзе говорил как спикер парламента, почему он выступает от имени национального движения? Что касается 4-го пункта, то мы не будем признавать априори итоги выборов. Сначала они должны пройти свободно, справедливо и мирно. Иначе как мы признаем результаты выборов?
Критику грузинской мечты, особенно по части признания результатов выборов, представители правящей партии расценили как желание коалиции Бедзина Иванишвили препятствовать проведению выборов в спокойной обстановке. Политолог Георгий Маргвелашвили отмечает, что Грузия давно стоит перед дилеммой, каким из международных наблюдательских организаций можно верить.
Может быть, на данном этапе об этом заговорила грузинская мечта, но на самом деле уже очень давно в Грузии стало явным, что ни одна организация, начиная с ЦИК и заканчивая международными наблюдательскими организациями, не сможет смело заявить, что она беспристрастный арбитр в политическом пространстве Грузии.
При этом эксперты и представители НПО приветствуют тот факт, что партии стали обсуждать правила поведения во время предвыборной кампании. Однозначно, это лучше, чем забрасывать друг друга булыжниками. Сия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
А теперь к новостям из самопровозглашенной Республики Абхазия. Депутат Народного собрания Артур Миквабия выступил сегодня в парламенте со своей программой социально-экономического развития. По его мнению, для того, чтобы экономика прогрессировала, необходима стратегия ее развития, основанная на исторических, ментальных и ресурсных особенностях республики. Предложенная стратегия вызвала дебаты, рассказывает Марьяна Котова.
В Народном собрании разговор о стратегии социально-экономического развития зрел давно, поэтому доклад на эту тему подготовил самый сведущий в вопросе товароденежного оборота депутат Артур Миквабия. Начал он с исторической справки, кратко рассказав и о махаджирстве, и о распаде Российской империи, и об Отечественной войне 1992-93 годов, то есть о событиях, приведших Абхазию к нынешнему социально-экономическому состоянию. Артур Миквабия назвал экономику республики доиндустриальной, объяснил, объяснив это соотношением экспорта-импорта, отсутствием крупного производства и национальной валюты.
В этой связи, конечно же, сложилась несколько такая иждивенческая политика, которая, в смысле, достижения деньги, которые поступают к ним, мы начали хвастаться, что мы вот это сделали, но это деньги, поступающие в помощь.
По мнению Артура Миквабе, для эффективного развития государства необходимо выделить главную отрасль, которая обеспечивала бы всю экономику. На его взгляд, это должна быть такая сфера, услуги в которой необходимы в первую очередь остальному миру. Туризм, считает он, должен стать локомотивом абхазской экономики, говорит Артур Миквабе.
Когда любое государство выбирает свою модель развития, обязательно ищет нишу в мировом разделении труда. У нас на сегодняшний день наиболее конкурентоспособна это наша природа и климатические условия.
Артур Миквабе в своем докладе уделил место так называемым пунктам, чего делать не стоит, чтобы государство развивалось. В первую очередь он не рекомендует путать экономику с политикой и забывать о нравственности.
Не нужно пытаться построить народ на решение задач обновления политическим зажимом и авторитарными методами. Ничего из этого не получится. Если не будут включены нравственность, ну и все, что касается вот этих вопросов, никакие технократические усилия ни к чему не приведут.
А Беслан Эшба, депутаты тоже бизнесмен, считает, что бессмысленно разрабатывать стратегию экономического развития, не имея базиса из нормативных актов, регламентирующих порядок застройки, данных о землях и другой информации и документов, говорит Беслан Эшба.
Но не имея земельного кадастра, не имея географии, не имея там, имеется в виду там общее положение, где должен развиваться жилой сектор, какие у него границы могут быть, где промышленность, где сельская, где туристическая зона. Все это надо моделировать, а без информации, без базиса, как-то это может быть ошибка.
Акан Кварче уверен, что для эффективного развития государства необходимо коренным образом изменить отношения между субъектами экономики и права. И в первую очередь отказаться от понятия «свой-чужой», давая возможность вести свое дело любому дееспособному бизнесмену, независимо от его политических пристрастий и дружеских связей.
У нас никогда не будет ни экономики, ни государства, потому что в данном случае люди, которые позволяют свои,
дискуссия на тему, как лучше строить экономику Абхазии, продолжалась более 2 часов. Но к конкретным выводам депутаты так и не пришли. Приняв решение, что обсуждение такого серьезного вопроса следует продолжить с более свежими головами, перенесли разговор на понедельник. Марианна Котова для «Эхо Кавказа», Сухум.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
Между тем, в Сухуми вчера неожиданно прояснилась судьба бывших санаториев Минобороны СССР. Как заявил на пресс-конференции президент самопровозглашенной Республики Абхазии Александр Анквап, Минобороны России отказались от этих объектов в пользу Абхазии, рассказывает Виталий Шария.
Вчерашняя пресс-конференция президента Абхазии Александра Анквапа продолжает оставаться в центре внимания абхазской общественности. Одна из новостей, озвученных президентом, то, что санаторий Сухум, оказывается, уже давно прекратил существование. Напомню, что весной прошлого года коллективу этого военного санатория, который был создан на основе слияния бывших санаториев МВО и ПВО СССР, и в котором трудилось около 1300 человек, было объявлено, что Минобороны России собирается закрыть здравницу на капитальный ремонт, а весь персонал увольняется на неопределенное время. В коллективе заподозрили, что на месте санатория частные инвесторы построят элитный курортный комплекс для богачей, а с коллективом распрощаются навсегда. Начались акции протеста, упорные переговоры с российским оборонным ведомством. Вчера, отвечая на вопрос о судьбе санатория, Александр Анквап сказал:
«Сюда, если меня не изменяет память, 4 раза приезжали достаточно представительные делегации российского военного ведомства. Один раз был по этому вопросу министр обороны господин Сердюков. У нас состоялся достаточно жесткий, мужской, в том числе и государственный разговор. Мы сказали свое мнение, оно заключалась в следующем. Вы нам дайте прямой ответ. Вы оставляете в составе 7-й российской военной базы эти объекты, как это записано в приложении к соглашению, или нет? После этого в течение нескольких месяцев мы получили почти прямой ответ с намеком на то, что, наверное, мы от этих объектов откажемся. Ну и то так, с небольшим зазором. На встрече в Бочаровом ручье с Владимиром Владимировичем Путиным эта тема обсуждалась непредметно, так, вопрос-ответ, после чего он пригласил министра Сердюкова и спросил его, что вы собираетесь делать с этими объектами. Министр Сердюков ответил, мы от этих объектов отказываемся. Вот тогда и была поставлена точка.
В этот момент речи президента я подумал, а что если это будет акционирование, о котором так часто у нас говорят? Ведь тут, как говорится, сам Бог велел. Между тем Александр Анквап продолжил.
Я читал вот последнее обращение бывших работников этого санатория, я разделяю их озабоченность, но не делаю поспешные выводы там о том, что надо акционировать, ну и так далее. Я не готов сегодня сказать, что правильно, но знаю, что эти объекты уже в юрисдикции абхазской стороны.
В социальных сетях прочел сегодня комментарий человека, который, по-видимому, владеет информацией. МВО предлагали всем абхазским миллионерам, все отказались. Акционирование тоже не пойдет, и это посчитали очень сложная ситуация. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Вчерашнее заявление президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анквапа о том, что он против строительства транскавказской дороги Черкесск-Сухуми, вызвало резонанс на Северном Кавказе. Там посчитали, что этим заявлением Анквап продемонстрировал свое желание держаться на почтительном расстоянии от республики северокавказских братьев. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Экологические сентенции президента Абхазии о недопустимости строительства Транскавказской магистрали на Северном Кавказе воспринялись недоумением. Территория бывшего военного полигона, опустевших селений и заброшенных пастбищ вдруг стала жемчужиной природного наследия Абхазии. Все помнят, что на протяжении 7 лет строительство этой дороги было главной идеей Сергея Багапша. Покойный президент мечтал, что она позволит Абхазии стать транзитным регионом, даст толчок к строительству горнолыжных курортов, торговли, развитию морского порта, сократит путь к абхазскому побережью. Туристический бизнес больше не будет зависеть от капризов краснодарских пограничников. Еще Багапш мечтал, что эта дорога будет способствовать интеграции абхазов и северокавказцев, сделает ближе абхазов и их северокавказских братьев абазин и черкесов. Черкесский общественник из Нальчика Аслан Бишто помнит, как Сергей Багапш не раз говорил абхазским добровольцам: «Предлагайте бизнес-проекты, связанные с этой дорогой, я поддержу». Теперь, по мнению Аслана Бишто, новая власть Абхазии против этой интеграции.
Истеблишмент в Абхазии, который в прежнее время делал для себя политическим багажом именно связи с Северным Кавказом, авторитет на Северном Кавказе, он, к сожалению, сейчас или приказал долго жить, или практически не удел. Теперь, к сожалению, вынуждены констатировать, что нынешний президент Абхазии полностью отказался от курса на интеграцию с Северным Кавказом, что укладывается в наши подозрения о том, что он категорически настроен против сближения с Северным Кавказом, с черкесами в частности. Мотивируется это тем, что у них и так с руководством этих республик нормальные, хорошие, теплые отношения, они обмениваются визитами, но, понимаете, мы претендовали вообще-то не на обмен делегациями на уровне правительства, а именно на то, что народы сблизятся, породнятся, на то, что мы в будущем сможем стать тем, что декларировали отцы-основатели Черкесского абхазского национального движения в свое время.
Анзор Гоов, тоже абхазский доброволец из Кабарды, проживает в Абхазии уже 20 лет. Как-то не странно, тоже против строительства транскавказской дороги. Говорит Анзор Гоов.
Мне бы интересна эта дорога, но не зная, кто финансирует ее, я бы не хотел, чтобы она была дорогой олигархов.
По мнению Гоова, наверное, у президента Анквап есть весомая причина отказаться от транскавказской дороги. Не иначе что-то отпугнуло его от этого проекта. Хотя, с другой стороны, а кто формирует бюджет Абхазии, если не те же российские олигархи, распоряжающиеся федеральной казной? Анзургоов проживает в Абхазии уже 20 лет. Он говорит, что отношения абхазов к черкесам по-прежнему теплые, и рассматривать их через отношения к Транскавказской дороге глупо, говорит Анзургоов.
Отношение к адыгам очень трепетное. Такое тенденции, что нас не любят здесь, не уважают, и не помнят то, что сделали адыги здесь. И если я такое скажу, я совру. Все понимают, что без адыгского мира маленькие пространства, обособленно, они не смогут жить, они никогда не понимают. Поэтому вне адыгов они себя не представляют.
Эти два мнения, Аслана Бешто и Анзора Гоова, на первый взгляд противоречащие друг другу, примирило третье, которое я слышал в Кабарде. Абхазы опасаются экспансии и ассимиляции в первую очередь со стороны многочисленных братских народов. Это возможно в силу объективных или, если угодно, арифметических причин. Их просто больше, и они активнее создают вокруг себя стихию языка и в братской форме навязывают окружению свои нравы и обычаи. Чего не удалось грузинам и наверняка не удастся русским, смогут, например, кабардинцы. Любовь на расстоянии вытянутой руки – это форма самозащиты маленького этноса. Пусть примитивная форма, но другой пока нет. Поэтому обиды многих северян, мол, братьями называют, но гражданство не дают, совершенно напрасны. Проблема в другом. В своих попытках защитить хрупкое исконное Абхазия превращается в гетто. Отказ от всего, что несет угрозу растворения или экспансии, приводит к деградации государства. По мнению северокавказцев, это самая сложная проблема, с которой столкнулась современная Абхазия. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Наступило время обзора абхазской прессы. О чем пишут в Сухуми газеты, расскажет Зура Паргун.
Читаем прессу.
В селах Восточной Абхазии сложилась критическая ситуация. Как сообщает газета «Республика Абхазия», сельчане бьют тревогу. Их приусадебные участки, сады и огороды начали высыхать. Растение повреждает опасный карантинный вредитель – американская белая бабочка. Ее гусеницы уничтожают зеленый покров плодовых деревьев – ореха, киви, шиповника. Повреждают лесозащитные насаждения, сельскохозяйственные культуры. Дело дошло до того, что карантинный вредитель проник в дома сельчан. Как пишет газета, самую большую агрессивность белая бабочка проявила на территории Гальского района. По словам начальника сельхозуправления района Беслана Беглава, бабочка-вредитель распространилась на все села, поля, плантации, леса и даже городскую парковую зону. Гусеницы уничтожают листья и годовалые отростки древесно-кустарниковых и травянистых растений. Сейчас защита выращенного урожая становится острой и сложной проблемой в этих районах, отмечает издание. С американской белой бабочкой в Абхазии борются с 2003 года. Каждый год в районы завозятся ядохимикаты, принимаются меры по локализации очагов распространения вредителя. Но, как говорят на местах, в нынешнем году химикатов выделяется недостаточно, их не хватает на проведение масштабных операций. Русские общественные организации, существующие в Абхазии, так и не смогли договориться между собой. Как считает газета «Чигимская правда», причиной витка внутриобщинного конфликта стало проведение страновой конференции по созданию нового координационного совета российских соотечественников в Абхазии. Теперь в республике существует два координационных совета. Один из них, созданный в прошлом году, возглавляет председатель Конгресса русских общин Геннадий Никитченко. Второй координационный совет появился вчера. Его председателем был избран Александр Страничкин. Представители нового руководства Координационного совета на пресс-конференции в агентстве «Обснопресс» рассказали об итогах конференции и тех проблемах, которые существуют внутри русской общины. Александр Страничкин говорит о том, что в работе конференции приняли участие делегаты большинства русских общин и общественных организаций русских в Абхазии. Он опроверг утверждение Геннадия Никитченко, что в состав старого координационного совета входят 12 организаций. На самом деле, считает Страничкин, несколько организаций вышли из того координационного совета и примкнули к новому, и большая часть сторонников Никитченко являются физическими лицами, представляют только себя и не имеют широкой поддержки русского населения. Заместитель председателя Координационного совета Виктор Васильев сказал о том, что все попытки встретиться и обсудить проблемы с оппонентами заканчиваются оскорблениями с их стороны. В то же время, по его словам, у Сергея Пигаря есть интересные и разумные идеи, а у Геннадия Никитченко есть большой опыт работы с молодежью и ветеранами. Он считает, что надо использовать этот потенциал и работать в конструктивном ключе, что и было предложено. Однако противоречия и непонимания среди русских организаций в Абхазии пока остаются.
Рассказывал Зураб Аргун.
Читаем прессу.
И последний материал нашей программы. Прожить 2 года с волками, а потом вырастить и отпустить в дикую природу до 100 волчат – такое под силу не каждому. Знаменитый этолог, грузинский этолог Кьясон Бадридзе оказался именно таким исключением. В гостях у ученого побывала Нона Суварян.
На стук в дверь первой громким лаем отзывается маленькая собака Ава, питомец Ясона Бадридзе. Хотя я бы и не удивилась, если бы вместо собаки по квартире бегал волк. Ясон Бадридзе известен научному миру тем, что в конце 70-х годов проводил уникальные эксперименты с волками, жил с волчьей семьей, взрастил десятки волчат, а потом выпустил их на волю. Все начиналось с 1974 года. Именно тогда ученый ушел в лес и прожил с волками 2 года. Я был молод и глуп. Нормальный человек этим заниматься не станет. Вот так, посмеиваясь над собой, начал рассказ Бадридзе. Ученому 68 лет, но его энергичности может позавидовать любой молодой человек. Сказалась многолетняя закалка, ведь много лет назад этот человек долгие дни и ночи напролет проводил в лесу у огня, укутавшись в бурку, а рядом с ним тихо и мирно сосуществовало волчье семейство. По профессии Ясон Бадридзе физиолог, изучал физиологию животных, но открыто заниматься тем, чем хотел, не мог. Этология, наука, изучающая поведение животных, тогда была запрещена. Пришлось сделать это тайно. Этологу рассказали, что в Боржомском заповеднике есть урочище Зоретти, где обитает семья из 5 волков. И ученый понял, что это его шанс. Целых 4 напряженных месяца он готовил волков к своему появлению, а потом произошла первая встреча с Нико и Мананой. Так позже назвал ученый семейную пару волков.
Я решил так, что надо приучать сперва к запаху моему, потому что физиономически я меня будут знать намного раньше, чем я их. Я носил на себе там старые пеленки детские, простыни и так далее. Потом это раскладывал на волчьих тропах. Вначале они обходили, боялись. Потом начали рвать, перестали бояться. Потом я на вот эти куски начал класть кусочки мяса. Они начали подъедать это мясо. И, в общем, в один прекрасный день, это ранней весной, где-то беременная волчица и матерые, они логово должны были определить, в каком логове щениться. Я как раз их у тропы встретил. Реакция была потрясающая. Все они меня увидели, волчица остановилась, матерый так пошел в мою сторону, подошел, там, в 5 метрах так постоял, уперся глазами в меня, рявкнул, развернулся и ушел.
Тогда же Ясон понял 2 важные вещи. Он остался в живых, и он может продолжить работу. Благодаря расположению матерого и волчицы он сумел завоевать доверие других членов стаи. Живя с волками, Бадридзе стал догадываться, что один из способов коммуникации – это телепатия. Перед охотой волки упирались друг в друга взглядами, а потом разбегались. И разбегаясь, каждый из них знал точно, что он должен делать. Такой взгляд неоднократно ловил на себе и сам Бадридзе. И всегда он делал то, что было нужно для общего дела. 2 года, проведенные с дикими животными, этолог помнит довольно хорошо. Хотя некоторые фрагменты он запомнил особенно четко. Например, как они спасли его.
Мы возвращались с охоты. Ужасный день был. Пустили несколько оленей. Волки тоже еле тащатся. Мы уже возвращаемся. А представьте мое состояние. Я увидел большой валун и решил прислониться к этому валуну. А за валуном оказался медведь. С таким ревом встал на дыбы. А вот расстояние, как между нами, так лапой запросто мог достать. А видно, с перепугу я заорал. И вдруг я увидел, как вот эта пара матерых атаковала медведя. Кто-то из них за пятку его укусил.
Прожив с Бадридзе 2 года, волки так к нему ни разу и не приблизились. Лишь пару раз метили спящего в бурке ученого. Но то, что эти дикие животные полюбили странного пришельца, легко можно было понять по тому, как они провожали или встречали его.
Я уходил в догонку. Такой вой поднимался. Или когда я возвращался. Они начинали скулить, бегать, играть между собой, что это очень многого стоило, конечно.
Волки к Ясону привыкли настолько, что делились своей едой, когда он повредил себе ногу и не ходил с ними на охоту. Но это история без счастливого финала. После того, как Бадридзе покинул волчье логово, семейство было истреблено. Позже этолог стал покупать еще слепых волчат у охотников, обучать их правилам жизни и охоты в естественных условиях, а потом отпускать на волю. Через его руки прошло 100 волчат. Держал он их дома. Сейчас он смеется и просит даже не напоминать о том периоде. Бадридзе говорит, что инстинктов у хищника не существует. Волчата могли часами играть с мертвым кроликом, не съев его. Но если на нем проступала хоть капля крови, то волчата съедали его сразу. Подрыдзе не любит, когда хищников называют кровожадными, ведь и люди убивают. Тем более, что и волки отличаются друг от друга по характеру. Некоторые легко возбудимы, другие отличаются взвешенностью. Но чрезмерно агрессивных не бывает. Таких, как правило, выгоняют из стаи. Да и самому Подрыдзе пришлось умертвить 4 чрезмерно агрессивных особей. Многократные эксперименты, которые этолог проводил на своих волчатах, указали на наличие у них интеллекта. Подрыдзе иногда сожалеет, что в человеческом характере нет таких качеств, которые есть у волков. У человека всего 10 заповедей, которые он постоянно нарушает, а у волков строгая мораль, которой они придерживаются без прописанных законов. Главное, они никогда не врут. Уже 4 года, как Ясон Подрыдзе не работает с волками. Сегодня он занимается лабораторной работой, намерен исследовать природу агрессии. Но у нас уварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.